Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье Великого Поста и на наступающей седмице. Вот прошла первая неделя, мы как-то вроде настроились худо-бедно, и вот наступает неделя православия или торжество православия. Ну, поговорим о исторической подоплёке этого праздника чуть позже, а сейчас, прежде всего, по традиции хотелось бы обратиться к смыслу апостольских и евангельских чтений, которые мы услышим завтра за божественной литургией. И начнем мы с послания апостола Павла к евреям, отрывок из 11 главы, стихи 24, 26 и 32, и заканчивается этот отрывок уже в 12 главе, 2 стихом. Вот как только он начинается, этот отрывок из послания апостола Павла, сразу идет уже привычный для нас Великим Постом отсыл к каким-то ветхозаветным сюжетам. Апостол Павел говорит о Моисее, который, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством. Вот Моисей все-таки это ветхозаветный праотец. А при чем тут поношение Христова, казалось бы?
Ну, во-первых, все-таки я хотел бы сказать, что это послание к евреям, которое будет читаться во все воскресные дни Великого Поста. Оно, с одной стороны, да, имеет свою как бы историческую окраску, поскольку направлено было именно к тем людям, которые, собственно, жили и являлись носителями именно этой самой веры и этого закона, да, и поэтому такие отсылки, апелляции к пророчествам, к пророкам, к праотцам, великим праведникам, так же, как и в Евангелии от Матфея, они крайне важны были для получателей, собственно, этого письма или послания. Но поскольку это все не случайно, не просто вот так именно на пост все это приходится, то мне кажется очень важным осознать в контексте этих чтений, что пост – это путь к Пасхе, путь сначала к Страстной неделе, конечно, потому что напомню, что Великий пост состоит из двух частей – это Великая Четыридесятница и Страстная Седмица, да, то есть вот те самые 40 дней Великого поста уподобляются многим событиям Ветхого Завета и, в частности, например, 40-летнему странствию евреев по пустыне. И мы помним, что Моисей, несмотря на то, что был тем самым путевождём еврейского народа, он-то в землю обетованную не вошел. Вот. И если отвечать уже прямо на ваш вопрос, то, вы знаете, когда мы говорим, например, о том, что мы живем в христианской цивилизации, или когда мы начинаем, например, заявлять, что современный мир становится все более постхристианским, что здесь все-таки в первую очередь имеется в виду? Имеется в виду то, что основной и главной нравственной максимой является готовность жертвы ради других, готовность жертвы ради Христа, готовность на то, чтобы идти на какие-то временные лишения, на аскезу, на какие-то сознательные вещи ради будущего, ради Царствия Божия, ради Христа. И поэтому точно так же, как Господь наш Иисус Христос, будучи Творцом этого мира, снизошел до ада и смерти, умоляя себя, так же вот, например, здесь, в этом отрывке про Моисея, мы видим, что ну, действительно он же был названным сыном дочери фараона. Он был, по сути дела, принцем в Египте. Вот. И это земное преимущество свое он почел за ничто, избрав для себя путь служения Богу и своему народу. Это, конечно, совершенно христианская идея и христианское движение в дохристианском мире.
Ну вот дальше апостол в этом своем в отрывке из этого послания перечисляет какое-то количество других примеров, других пророков и других праведников ветхозаветных, которые испытали поругание и побои.
Да, он даже говорит, не достанет мне слов, чтобы перечислить их всех.
И вот удивительно, чем он заканчивает это перечисление. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Это как?
Ну, это ведь речь о том, что и мы, современники апостола Павла, и мы, которые живем уже через 2000 лет, войдем в единое Царство Христово, уготованное Господом, любящим Его. Это действительно важный момент, потому что апостол Павел не случайно перечисляет тех великих праведников, которые, как вы прочитали, свидетельствованы в вере. То есть Бог засвидетельствовал их верность Ему. И вместе с тем в их земной жизни они не получили обещанного. Вообще вот это очень важные, мне кажется, для нас всех слова, потому что мы ведь ищем все-таки справедливости и ищем выполнение Божьих обещаний, как нам это кажется. Вы знаете, я, к сожалению, неоднократно являлся свидетелем случаев, когда люди просили Бога, например, о исцелении своих родных и близких, и это не только сейчас в эпоху там, коронавирусной всякой пандемии, вот, а это во все времена бывало, когда люди со всей верой. У меня у самого был кризис веры, связанный с этим, когда я был молодым священником. На моих глазах и руках буквально умирала молодая 30-летняя женщина, мать двоих детей, умирала от онкологии. Я каждый день в течение полутора месяцев ездил, ее причащал на другой конец Москвы, и в силу своей молодости и даже какого-то вот такого наивного, может быть, устроения, я молился и искренне верил в то, что Господь пошлет ей исцеление. Но она умерла. И этот кризис, я помню свой, когда я сейчас вижу подобные кризисы в вере других людей, вот слова апостола как раз призваны нас укрепить в том, что Господь нас все равно слышит. Так же, как Он слышал ветхозаветных праведников, хотя и не дал им в земной жизни увидеть обещанное. Потому что обещанное все-таки это Царство Христово, это Царство Божие, и именно к Нему они стремились, и именно к Нему должны стремиться мы с вами.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из первой главы, стихи с 43 по 51, которые прозвучат завтра в храмах. Начинаются они с того, что Иисус захотел идти в Галилею и нашел Филиппа, сказал ему «иди за мной». Тот, так же, как Андрей и Петр, решил последовать за учителем, и после того, как он для себя это решил, он нашел Нафанаила и говорит: «Вот мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». А Нафанаил не был столь порывистым и легковерным. Он первое, что сказал: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Но это известная фраза, которую многие отцы церкви комментировали. Есть много толкований, при желании можно поподробнее все это найти. Мне бы хотелось остановиться на другой смысловой доминанте этого текста. И в завершении, когда Нафанаил все-таки уверовал и исповедовал, что вот да, ты сын Божий и царь Израилев, Христос говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот что это означает для нас? Это какая-то высшая аллегория, или это чисто конкретная вещь, которая должна, по идее, произойти с каждым верующим, то есть у него какой-то третий глаз должен открыться, и он должен это увидеть? Что это? Ведь нас очень много раз предупреждают в разной форме в церкви, чтобы мы не увлекались всевозможными мистическими опытами, что они, скорее всего, приведут нас в очень неприятные разные ситуации, из которых можно и потом не выбраться. Так вот, о чем здесь говорит Спаситель?
Ну, вот это двойственная такая история по поводу мистических опытов. Конечно, стремиться приобрести мистический опыт в том смысле, в каком его употребляют большинство людей, это путь опасный. С другой стороны, не приобретя духовный опыт, я бы все-таки здесь употребил другое слово, не мистический опыт, хотя вполне корректное слово употребление, но я бы для развлечения все-таки употребил слово духовный. Не имея собственного духовного опыта, человек, по сути дела, Бога не знает. Он знает о нем теоретически. Он об этом прочитал, услышал, поверил, стремится к этому, но не имея уверения в себе самом, не имея своего собственного опыта, хотя такие люди, даже святые такие были. Об этом засвидетельствовано в житиях, когда люди не имели никакого отклика в своей жизни от Бога, не видели его присутствия. Видеть небо отверстием вовсе не значит, что мы действительно, у нас открывается какой-то третий глаз, и я вижу отверстие в небе, вот, открытие неба, вижу живых ангелов, которые туда-сюда летают. Вот, но имея свой очень ограниченный духовный опыт, могу свидетельствовать, что при общении с людьми, являющимися, ну, действительно носителями святости, по крайней мере, хотя бы отчасти, я никогда не общался с людьми, которые были бы уже признаны и канонизированы церковью святыми, но с теми, которые были носителями Духа Божия, я все-таки общался. И могу сказать, что просто даже находясь рядом с ними, ты приобретаешь тот самый духовный опыт и духовные переживания. Ты воистину видишь небо отверстым, ты чувствуешь Бога необыкновенно близким к тебе. Не потому, что он к тебе близок даже, он к нам всегда близок, но он являет себя в этих людях, и через них мы можем увидеть и почувствовать, получить свой духовный опыт. Кто-то, может быть, и напрямую его может приобрести. Я это не утверждаю, что обязательно через кого-то, но этот пример я провожу только для того, чтобы сказать нам, что когда Нафанаил, так же, как и другие ученики, оказывались рядом со Спасителем, для них это был, конечно, неизмеримо более сильный опыт, поскольку, если я говорю о людях, приближающихся к святости, то они общались с самим Богом, они общались с самим Христом, и для них... Что такое небо? Ну, как бы вот эти слова, если это уместно сейчас об этом поговорить, слова «небо», «царство небесное», «царство Христово», «царство Божие» – это синонимы для Нового Завета, и поэтому небо – это Бог. И тут исполнилось время, приблизилось Царствие Небесное, покайтесь и веруйте в эту благую весть. То есть через Христа Царствие Небесное, Царствие Божие, сам Бог вошел в этот мир, и люди, прикасающиеся к Нему, прикасающиеся Ему, общающиеся с Ним, они реально, это небо для них отверсто, и это реальное переживание, это не теория, это реальный их живой опыт. Хотя опыт прелести, конечно, тоже весьма такая опасная штука.
Но, как мы уже сегодня говорили, в богослужениях церковных случайных вещей не бывает, и не случайно именно этот отрывок читается в день, который обозначен в церковном календаре как торжество православия. Вот объясняя, почему, покойный протоиерей Вячеслав Резников писал, что... Когда Нафанаил с сомнением спросил, из Назарета может ли быть что доброе, Филипп сказал: «Пойди и посмотри». А разве мы не мечтаем увидеть своими глазами все удивительное, о чем слышали от людей? Разве не спрашиваем в случае сомнений: «А ты сам видел?» А что такое икона? Это попытка, в общем-то, перенести в визуальные образы тот самый мир, о котором вы говорили, который невозможно представить, невозможно физически увидеть. Но вообще, что это за странный такой праздник, торжество православия, то есть о том, что праздник установлен в честь окончательной победы над иконоборчеством, в общем, большинство православных церковных людей слышали. А вот Почему этот праздник так важен для церкви? Ведь до того, как состоялся Седьмой Вселенский собор, по итогам которого, собственно, это и стало праздником, был праздник торжества православия, только он был в субботу. Суббота – воспоминание Фёдора Тирана. И вот то событие, о котором мы говорили на прошлой неделе, было для христиан первых веков именно олицетворением торжества православия. Что случилось и почему сместился акцент?
Ну, если мы говорим о Фёдоре Тиране, то это, конечно, ощущение победы над язычеством. В первую очередь, победы над всеми врагами Церкви Христовой. Если же мы говорим о сегодняшнем празднике, завтрашнем празднике торжества православия, то он все-таки был установлен не по решению Седьмого Вселенского собора, да, а он все-таки утвердился в Церкви через, по-моему, даже больше, чем столетие после окончания Седьмого Вселенского собора. Да и сам Седьмой Вселенский собор проходил в обстановке, когда соборов было много, и напомню, что собор признается вселенским не потому, что он сам себя таковым объявил, а потому, что он впоследствии признается таковым всей церковной полнотой. Это очень важно. Так вот, должно было пройти определенное время, больше того, должна была, по сути дела, окончиться эпоха, которая в церковной истории, в современном общепринятом делении церковной истории называется эпохой Вселенских соборов. То есть так получилось, что именно Седьмой Вселенский собор, который разбирал вопросы иконопочитания, иконоборчества, он оказался, он как бы подвел черту под теми самыми многовековыми христологическими спорами о том, кто такой Христос, какова его природа, какова его личность. И, наконец, последний вот этот вопрос Седьмого Вселенского собора – а может ли он быть изображен? Может ли быть духовная реальность изображена конкретно красками, мозаикой, еще каким-то способом, несмотря на то, что существует вторая заповедь, которую никто не отменял? И поэтому решение Седьмого Вселенского собора – это тоже о Христе. И это как бы последняя, ну, я не хочу сказать точка, но восклицательный знак. И торжество православия, оно не только об этом соборе все-таки, а оно вообще о православном вероучении о Христе.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Ну, а вот мы поговорили о смысле праздника. А вот теперь хотелось бы хотя бы немножко поговорить о смысле чина торжества православия. И, конечно, ну, во-первых, надо сказать, что для православной Руси это довольно позднее приобретение церковной жизни, потому что все-таки это где-то скорее 17 век. Ну, по крайней мере, в Москве первый печатный вариант этого чина появился при патриархе Никоне в 1656 году. И, конечно, всех очень интересует смысл вот этого предания анафемам. Что это такое? Что такое анафема в принципе вообще? И почему ей нужно предавать? И кого ей нужно предавать? И можно ли из этого списка потом вычеркивать? Вот это, как правило, вопросы, которые часто задаются в связи с этим праздником.
Вы знаете, люди, начитавшиеся благочестивых рассказов, ждут некоторые, которые еще не знают, только воцерковляются. Вот сейчас я приду на чин торжества православия и услышу, как протодиакон возглашает анафему. Вот. Ничего подобного вы не услышите. Дело в том, что в современной церковной практике анафема не возглашается. Я, например, ни разу не слышал на чине торжества православия возглашение анафеме. Вот. То есть в тех чинах, которые публикуются сейчас, ее просто нет. Вообще анафема – это отлучение отлучение от церкви – это свидетельство о том, что данное учение – это не обязательно анафема кому-то, да, это может быть анафема чему-то, например, там, арианской ереси. Вот, или, ну, это может быть и анафема кому-то, например, одно время там, возглашалась анафема Мазепе. За какое-то...
И Григорию Отрепьеву.
Или Григорию Отрепьеву, да, за... Даже не поймешь, то ли церковные, то ли политические деяния, что тоже впоследствии еще в дореволюционные времена, например, было отменено.
Ну, я вот просто нашла в словаре толкование анафема то, что предано на окончательный суд Божий, и о чем или о ком церковь уже не имеет ни своего попечения, ни своей молитвы. То есть, в принципе, это просто... констатация того, что этот человек или там какое-то явление выпадает из области попечения церкви.
Ну, в связи с отлучением наиболее известным и шумным последних веков от церкви Льва Николаевича Толстого было достаточно много на эту тему сказано и написано, что это не то, что тебя куда-то посылают, это не то, что тебе зла желают. Речь идет не об этом. Когда церковь заявляет публично о том, что кто-то или что-то отлучено от церкви, это лишь свидетельство того, что данное учение, например, оно не церковное. Напомню, что тот же Лев Николаевич Толстой, он создал свое Евангелие, свое понимание, и очень важно было, и многие люди увлекались именно вот этим. Вот оно, настоящее христианство, говорили некоторые люди. Наконец-то истинное христианство восторжествовало, оно оказалось очищено от древних заблуждений. И вот на этом фоне церкви очень важно было высказаться, что нет, это не христианство, это не церковное учение. Вот именно по этой схеме происходит, ну, так сказать, и происходило анафематствование. Там, допустим, собор разбирался, вот, долго разбирался и отложил разбирательство. А потом собрался опять, и, наконец, отцы собора пришли к какому-то, допустим, единому мнению. И, по сути дела, анафема является оборотной стороной положительного учения. Допустим, формулируется символ веры, и анафематствуются другие формулировки. Вот именно таким образом это и устроено.
Но первое воскресенье Великого Поста дарит нам еще одну богослужебную особенность, поскольку по воскресеньям с первую по пятую неделю Великого Поста служится литургия Василия Великого, а не привычная нам литургия Иоанна Златоуста. Собственно, она вообще, литургия Василия Великого совершается 10 раз в году, то есть в рождественские и крещенские сочельники, в день памяти самого святителя, в воскресенье вот Великого Поста и также в Великий Четверг и Великую Субботу. Что такое в ней особенное? Потому что для современного мирянина, который стоит в храме, главное отличие в том, что вместо «достойно есть, поется, о себе радуется», и во время евхаристического канона поют очень долго. Вот. А самое важное, вот, о чем говорят все, кто вообще рассуждает на эту тему, собственно, сами евхаристические молитвы, которые кардинально отличаются в этих двух...
Не-не-не, я вас прерву, не кардинально отличаются, иначе бы это было вообще не наша литургия.
Но сильно отличаются.
Они более пространные. Они не сильно отличаются. Их смысл вообще, в общем, тот же. Дело в том, что Иоанн Златоуст, по церковному преданию, по крайней мере, поскольку литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста принадлежала к одной литургической традиции, то есть это не... Мы, например, знаем, что литургия апостола Иакова – это другая литургическая традиция. Вот, а это одна литургическая традиция. Соответственно, литургии, молитвы Евхаристии, ну и некоторые другие, не только евхаристические молитвы, в литургии Василия Великого, они более пространные, более подробные. И поскольку в древности эти молитвы читались громогласно, вслух, то литургия Василия Великого могла продолжаться там 6 часов. Естественно, для служения ежевоскресной литургии это было слишком долго. И Иоанн Златоуст, по сути дела, приспособил литургию Василия Великого, сократив, может быть, перефразировав какие-то моменты для ускоренного ее служения и при чтении вслух молитв литургии Иоанна Златоуста, она занимала там не 6 часов, а 3.
А почему тогда так часто сегодня приходится слышать от священнослужителей, что вот хорошо бы хотя бы найти в интернете текст евхаристических молитв литургии Василия Великого и хотя бы их прочитать перед тем, как идти на службу и постараться
как-то их осознать? Тут ведь все зависит от запроса, что называется, самого человека. Ну, с моей точки зрения, это очень важно, чтобы не только священнослужители или находящиеся в алтаре слышали эти молитвы, а ведь есть священники, которые читают эти молитвы не только вслух молящихся в храме, но и читают их просто про себя. То есть вот иногда приходится наблюдать, это такая, ну, для меня старая традиция, когда хор поет, соответственно, достойно и праведно есть, а священники стоят вокруг престола, каждый уткнувшись в свой служебник, и каждый про себя чего-то читает. Но это в настоящее время, ну, по крайней мере, там, где я бываю, это уже достаточно редкая традиция, все-таки предстоятель читает молитвы вслух, молящиеся в алтаре, и эти молитвы слышат и окружающие престол священнослужители, и алтарники, находящиеся в храме. Вот. Ну, например, в нашем храме стоит микрофон. И параллельно, соответственно, с пением, я не уверен, что это как бы абсолютно лучший способ, но для нас он сейчас является все-таки оптимальным, чтобы не затягивать чрезмерно богослужение, вместе с тем, чтобы люди, которые готовы прислушаться не к дивному пению нашего замечательного хора, а к смыслу читаемых молитв, вот они могут это сделать. Находясь в любом месте храма, не только теснясь поближе к алтарю, а поскольку колонки расположены так, что в любом месте храма можно слышать эти молитвы, вот, что люди слышат эти молитвы. Но, вы знаете, вот как-то выделять именно... Понятно, что эти молитвы более... Ну, они, поскольку более обширные, мы можем увидеть больше смысла, не прибегая к дополнительному толкованию. Но молитвы евхаристические из литургии Иоанна Златоуста не менее важны и не менее красивы. Они более лаконичны, более сжаты. Но если вы хотите сознательно участвовать в Евхаристии, конечно, с этими молитвами надо ознакомиться. И если вам это важно, если вы это так чувствуете, то посещайте тот храм, где вы можете эти молитвы услышать. Есть храмы, где хор быстро спел. Вот вы говорите, хор протяжно поет, достойно есть. А есть храмы, где хор быстренько спел, достойно есть, а потом священник читает эти молитвы просто вслух. Вот. И поэтому то же самое, что и во время пения «О тебе радуется», меня очень вдохновляют, конечно, молитвы из литургии Василия Великого, где, собственно, этот отрывок заканчивается возгласом священника «И о всех, и за вся», а вот во время пения на Златоустой литургии «Достойно есть», а литургия Василия Великого «О тебе радуется», священник молится о всех. И вот это упоминание самых разных людей, находящихся в самых разных обстояниях жизни, оно, конечно, настолько как бы красивое и пространное в литургии Василия Великого, что жаль, что люди его не слышат.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».